Глава 10. Покрывало из козьей шерсти и покрывало с изображением херувимов. Книга Исход, 26 глава, с 1 по 13 стихи. Скинию же сделали из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петлю голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петлей сделай у одного покрывала и 50 петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых и крючками соедини покрывало одно с другим. И будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалом одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное, с передней стороны скинии. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала, для соединения его с другим, и 50 петлей на краю другого покрывала, для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек, оставшийся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии, а излишек от длины покрывал скинии, на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии, с той и с другой стороны для покрытия ее. В последней беседе мы видели, как в обеих верхних крышках скинии изображался образ раба и страдания Христова и народа его. Сегодня, проникая глубже к тканым покрывалам, лежавшим под теми покрышками, мы надеемся увидеть превознесенного и прославленного Господа и вместе с Ним и возведенный им в славу народ его. Если в первых покровах мы видели дело, совершенное им здесь, на земле, для искупления нашего, то теперь нам будет дано увидеть в тканных покрывалах плод этого дела как для самого Христа, так и для нас. Потому что, как мы уже много раз это слышали, Господь, совлекшийся и переживший уничижение, был и вознесен также и мы, принадлежащие к народу Его, не только спасены были от клятвы закона и наказания ада, но и облагодатствованы в нем, сделавшись участниками славы Его. В Его чудном плане искупления относительно нас присоединяется звено к звену, причем каждое последующее становится все великолепнее предыдущего, пока конец этой цепи из драгоценностей не постигает самой славы небесной. Апостол так описывает ее: кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8:30. И он сам объявил некогда, я сказал бы почти в самый торжественный час здесь на земле, потому что это было сказано среди его первосвященнической молитвы: славу, которую ты дал мне, я дал им. Иоанна 17:22. Да послужат нам эти, уже данные во Христе милости, практическим благословением в этой жизни, ибо осуществляются они все более и более для веры нашей, и тогда, когда мы увидим их при рассматривании обеих покрывал. Покрывало из козьей шерсти и покрывало с изображением херувимов. Переходя в исследовании нашем от внешних покровов к внутренним, мы теперь встречаем покрывало из козьей шерсти. Заметьте, что оно преимущественно напоминает нам своим происхождением. Изучая подробно ветхозаветное богослужение, мы скоро найдем, что козы и козлы приносились во время главнейших праздников в жертву Богу, главным образом за грех народа. Не рассматривая всех праздников, изберем только один из них, быть может, наибольший для Израиля праздник очищения. В книге Левит, 16 глава, вы найдете его описание. Весь Израиль был тогда собран перед Господом для того, чтобы примириться с Ним, очистившись от грехов своих. Их счеты с Богом должны быть сведены. Будучи должниками, они приносили Йегове жертву за грех в виде двух козлов, так как одного не было достаточно для представления прообраза. О них бросался жеребий, и один из козлов доставался Господу. Он тотчас же предавался смерти, тогда как другой оставляли живым. Кровь первого вносилась во двор, во святилище, даже во святое святых, для примирения с Богом. Над головой другого первосвященник исповедовал грех всего народа, а затем назначенный для этого человек отводил его в пустыню и оставлял его там. Это были удивительные происшествия, ясно показывавшие народу израильскому, с одной стороны, каким путем Господь получал удовлетворение и наказывался грех, с другой стороны, каким образом они могли совершенно успокоиться, потому что грех их был уже отстранен от очей их и Божьих очей, и ничто уже не стояло более между ними и Богом. Они были теперь освобождены от своей вины. Покрывало из кожи и шерсти во всяком случае не свидетельствовало более о той кровавой жертве, преданной на смерть за грех, но мы не можем отрицать, что оно очень живо напоминало ее своей светлой белой наружностью. Оно тем живее говорило о плоде той жертвы, принесшей с собой непорочность и чистоту, потому что было верным символом их. В нем не видно больше багряного грехов наших и багряного его страданий. Оно исчезло. Но тем ярче является нам в нем снежная белизна, белая, как волна очищения, и славный блеск его возвышения и прославления. Он, Господь, стоит в этом белом покрывале из козьей шерсти пред нами, как тот, который вышел оправданным из страданий и смерти за грех и грешников, как воскресший, которого узы смерти не могли удержать, потому что князь мира сего не нашел в нем ничего. Обремененный виною, сошел он в пасть смерти. Это была чужая вина, наш грех. Но освобожденный от него, вернулся он в утро воскресения. Никакого греха не осталось на нем, и никакой вовеки не мог быть возложен на него. Красная кожаная покрышка навсегда уступила место белому покрывалу из козьей шерсти. Пострадал за грехи наши. Вот что возвещает нам жертва за грех, при которой козел терял свою жизнь и затем сжигался на жертвеннике. Но воскрес для оправдания нашего, твердит белое покрывало из козьей шерсти. И смотрите, оно должно было постоянно напоминать об этом израильтянину. Он должен был иметь его пред глазами каждый раз при входе во двор скинии, потому что преимущественно для этого покрывало это и было сделано на 4 локтя шире всех других, и этот излишек должен был свешиваться пред дверью во святилище. Израильтянин, входивший во двор и поднимавший свой взгляд на скинию, видел из всех покрышек и покрывал только одно это покрывало, светящееся ему навстречу. Правда, оно скрывало лежавшее под ним покрывало с изображением херувимов, закрывало роскошные золотые столбы и, казалось, препятствовало таким образом видеть другие драгоценности. Но оно давало израильтянину зрелище, которое должно было быть для него самым великим и самым значительным. Зрелище, напоминавшее ему, что он мог с полным правом являться сюда и смел стоять перед Богом, потому что между ним и Иеговой все приведено в порядок, и что он посредством своей жертвы за грех освободился от него и сделался в глазах Божиих белее снега. Да, без сомнения, это должно было дать драгоценный мир сердцу бедного, слабого, нуждающегося в утешении посетителя двора скинии. Это покрывало из козьей шерсти должно было не только напоминать о совершившейся, прошедшей действительности, но оно должно было также показывать, что Христос постоянно есть для нас. Об этом покрывали сказано, что оно должно было покрывать скинию, потому что в 7 стихе нашего Писания мы читаем: «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывал скинию. 11 покрывал сделай таких. И так жилище Божие было готово, когда позолоченные брусья были поставлены на их серебряные основания, и одно покрывало с изображением херувимов было распростерто над ними». Из этих слов вытекает, что белоснежное покрывало из кожи и шерсти было шатром, заключающим и вмещавшим в себя жилище. Если я вам еще раз напомню, что как Христос, так соединенная в нем церковь, есть жилище Божие, как мы видели ее в прообразе вызолоченных брусьев, то здесь она является всецело и со всех сторон облеченной Господом, который есть праведность ее. Она как бы утонула в нем, исчезла и скрылась совершенно. Читая о нем, что в нем обитала вся полнота Божества телесно, мы читаем вслед за этим и об искупленных его, и вы имеете полноту в нем. Колоссянам 2, стихи 9-10. Может ли быть полнота обильнее полноты его, и оставляет ли она желать еще чего-либо? Если тот покрывает нас, в ком обитает вся полнота Божества телесно, тогда глаз Божий, наверное, не может открыть в нас никакого недостатка, а покоится на нас с благоволением. Он сам, все ангелы и люди, даже сам враг Божий и народ его, смотря на тех, которые принадлежат Христу, и видя их сокрытыми в нем, воскликнут подобно тому, как Господь заставил Валаама сделать это: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль!» Книга чисел, 24, 5 стих. «Потому что Христос, праведность их, сам сделался шатром их, распростертым над ними. Он жилище, в котором им живется, как в родном отцовском доме. Теперь мы поймем апостола, когда он, опираясь на эту драгоценную действительность, вполне определенно, без всяких «если» и «но», говорит нам: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8:1. И когда вскоре после того, торжествуя, спрашивает, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их: кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:33-34. Посмотрите еще раз на этот удивительный прообраз и заметьте, как с востока и запада, с юга и севера, даже сверху, со стороны неба, эти 11 частей блестящего белого покрывала закрывали и скрывали это жилище и все, что к нему принадлежало. И скажите сами, зная, что Христос также совершенно и всецело скрывает вас, можете ли вы найти еще лучшее убежище? Но я вполне уверен, что оно может удовлетворить вас совершенно. Но дело идет не о том, мои дорогие братья, что вы все это знаете о Христе, знаете, что все это касается вас, но о том, что гораздо важнее, а именно, живете ли вы в постоянном живом сознании, что Христос окружает вас именно теперь. Тысячи людей говорят нам о прошедшем времени, когда грехи их были прощены и беззакония покрыты, желая вернуть эти прежние дни, сознавая, подобно галатам, что они были тогда так блаженны. Что же случилось, что теперь это уже не так? Разве Христос перестал быть их ярко блестящим, вечно покрывающим их шатром? Конечно, нет. Он все тот же, он не изменяется, не может от себя отречься. И сегодня, брат мой, именно теперь Христос во всей своей красоте, покров твой, убежище и жилище, и все-все, в чем ты нуждаешься, чтобы быть благоугодным Богу, облагодатствованным в нем, тебе только не достает ока, способного постоянно все это видеть, и драгоценного сознания непрестанно жить в этом. Поистине это действительно блаженное положение, сознавать себя всегда в нем, облеченным в красоту его. Тогда только познается, что значит с дерзновением входить во святилище пред Бога, только тогда воззовешь ты Авва, Отче, не как провинившееся и ожидающее наказание, но как радостное и блаженное дитя, только тогда бывает мы защищены от обвинений клеветника, старающегося всегда вести нас в заблуждение относительно нашего положения пред Богом. И только тогда мы знаем, что молитвы наши будут услышаны. Да научит же Господь и вас всегда видеть себя так облеченными в Него, праведность вашу, как ветхозаветное жилище Божие, всецело было облечено блестящим белым покрывалом. Но еще больше драгоценности открываем мы, обращаясь к покрывалу с изображением херувимов. Дайте мне прежде всего заметить, что в этом покрывале мы имеем дело с личностью самого Христа. Оглядываясь назад, мы находим, что в других покрывалах речь шла больше о деле, состоянии или плодах его дел. Это были лишь единичные черты его существа и сана. Здесь же, в покрывале с изображением херувимов, все сосредоточено в его чудной и прославленной личности. Здесь вы снова встречаете те четыре священные цвета, значения которых мы только недавно разбирали, и воспоминания о которых еще так свежо в нашей памяти. Но заметьте, что эти цвета здесь не случайно соединены, как у ворот двора и у двери святилища. Они здесь искусно сотканы, подобраны один другому. В изображении херувимов и приняли таким образом определенный образ. Христос, совершенный Господь и Искупитель, стоит в них прославленный перед нами. И это, возлюбленные, дает нам указание, которое мне от души хочется не только вложить, но даже вырезать в нашем сердце. И это указание звучит: прежде всего и постоянно имейте дело с его личностью. Может быть, многие из вас убедились на самих себя и на других, как испытал, к сожалению, я лично и многие мои дорогие братья, что мы легко приходим к тому, чтобы выбирать единичные его дары, единичные плоды его дела искупления и единичные обетования Божие, относящиеся к нему. Усваиваем их и удовлетворяемся ими. Его прощение грехов, его оправдание, его мир, его обетование часто удовлетворяют нас. А все же он, возлюбленный податель, должен быть для нас выше своих даров. Он обещающий выше хотя бы и самых драгоценных обетований. Ничто из всех этих драгоценностей и сокровищ не должно бы удовлетворить нас, и если бы мы всегда были в угодном ему состоянии, оно так бы и было. Бог в неизреченной любви своей дал нам бесконечно больше, нежели мы при нашей ограниченности ищем получить от него. Он не только дал нам прощение, мир, усыновление, радость и все другие дары, но он дал нам Сына Своего Единородного. Усвоение детской верой Сына Божия во всей полноте его личности должно заполнить в нас всякую пустоту и помочь во всякой нужде, как бы велика она ни была, и к чему бы она ни относилась. Единичный же дар, который, по нашему мнению, нам нужен для восполнения нашей пустоты, и который мы вымаливаем у Господа, хотя бы он и был нам дарован Богом, оставит нас все-таки нищими и нуждающимися в других отношениях. Вот причина, по которой Господь часто оставляет без ответа тысячи подобных прошений. Желание его сердца заключается в том, чтобы мы приняли богатейшее сокровище в мире, сокровище из сокровищ, дабы мы в нем обогатились всем. 1 Коринфянам 1:5. Взгляните только на ветхозаветного мужа Господа, для которого Господь был всем во всем, и посмотрите, как он всецело был удовлетворен им. Он обнаружил пред нами свой личный опыт, записав чудный возглас своего сердца, обращенный к Богу в словах: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Псалом 72, 25, 26 стихи. И как могло бы быть иначе? Ведь Он – богатейшая замена всего, что мы могли бы потерять на земле. Он – небо нашего сердца. И можно ли думать об изнеможении, если мы имеем того, который сказал о себе: «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Не забудем при этом, что вместе с Ним и дары Его, и все плоды дела Его наши, и все обетования Его, да и аминь. Все наше, коль скоро наша вера объемлет и удерживает Его самого. Но если б мы, наконец, поняли это, поняли бы, что общение наше должно быть с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом через Духа Святого, что мы имеем дело непосредственно с живым, воскресшим, всегда пребывающим с нами и лично нашим Господом, могущим удовлетворить нас во всех отношениях и которого отнять от нас никто не может. И, наконец, в каком виде предстает Он пред нами, когда мы ближе рассматриваем это роскошное покрывало, мы видим Его в нем прославленным вечной славой. Не чудо ли из чудес представляет собой это покрывало? Все 10 полотнищ его с одного конца до другого покрывают те величественные изображения высших существ творческой силы Божией, представителей славы Его, которые были и могли быть изображены искусной рукой по собственным предначертаниям Божиим, потому что начертан или начертать или изобразить самого Иисуса Христа не была в состоянии никакая человеческая рука. Еще раз мы видим этих представителей Его славы в драгоценной завесе святого святых, которая, как говорит апостол евреям, означает плоть Его. Но там они, подобно телу Его, разорвались, когда Он умер надвое. Меч поднялся на пастыря Его и на ближнего Его, Захарии 13:7, потому что Господу угодно было поразить Его, Исаия 53:10. И еще раз встречаем мы эти высшие существа во святом святых, сделанные из чистого золота на ковчеге завета, распростирающие над ним свои крылья, и именно на том месте, где Бог в милосердии и милости открывался Израилю, и которое называлось престолом благодати, крышкой. Если мы припомним, что Бог только через Христа говорит с нами в милосердии, и что Христос предложен нам Богом в жертву милостивления, как престол благодати, по другому переводу Римлянам 3 главу 25 стих, то далее не нужно никаких доказательств в том, что мы имеем здесь дело с Его личностью, как вошедшего в славу. Если завесе во святое святых надлежало разорваться надвое, чтобы святилище и святое святых были впредь одно целое, то ничто не должно было коснуться этого покрывала с изображением херувимов, потому что уже сначала оно соединяло оба эти помещения в одно, и только после того, как завеса разорвалась, оно могло быть видимым изнутри на всем своем протяжении и во всем великолепии. Так и Христос, только кое-где во время Его земной жизни слышится, почти можно сказать, робкое свидетельство из уст Его учеников: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И какие понятия они часто связывали с этим познанием, какую славу они видели в Нем. Все это было, как мы видим, также очень мелочно и полно человеческих представлений. Но лишь только разорвалась завеса плоти Его, вот они поднимаются в своем познании, как орлы, и видят Его, открывшегося во всей Его красоте, для апостола Петра с этой минуты он делается Господом и Христом Иисусом, прославленным Богом, святым и праведным, начальником жизни, начальником и спасителем, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. И все это открылось ему с такой неудержимой силой, что он не мог удержать это откровение лично для себя одного или возвестить его лишь среди других учеников Иисуса, но вынужден был проповедовать громко и открыто среди врагов Господа. И как чудно представляют Христа также и другие апостолы в своих посланиях. Для всех их Он – Господь славы. Однако что пользы нам, если б мы могли только видеть эту славу Его, но должны были бы оставаться чуждыми ей, или если она даже страшила бы нас, но да будет вечная хвала Господу, что это не так, но подобно тому, как это покрывало непосредственно закрывало и одевало те золотые брусья из дерева ситим, так и слава Его уже теперь облекает Его народ. Он распростер ее над церковью Своей, она покрыта ею и прославлена в Нем. Позволю себе снова напомнить вам слово Его. «Славу, которую Ты дал мне, я дал им» Иоанна 17:22. Правда, что слава эта внутри, сокрыта и не видна для посторонних, как и слава этого покрывала, не существовала для человека, стоявшего вне скинии. Но недалек тот день, когда Господь вполне откроется, тогда и Церковь Его станет явной вместе с Ним во славе. Колоссянам 3:4. Далее Христос является пред нами в этих чудных символах еще как тот, которому дана всякая власть на небе и на земле. Это красующиеся в четырех нам хорошо знакомых цветах херувимы представляют собой не только прообразы Его величия и славы, но также и власти и всемогущества Его, через которые Он приведет в исполнение как свои намерения милости, так и судьбы свои и суд над всей вселенной. Одержав победу над смертью и над имевшим державу смерти, то есть дьяволом, пленив плен, он мог сказать: «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28:18, и рукой его превознесенного должна быть благоуспешно исполняться воля Господня Исаия 53:10. Теперь все покорено под ноги его, и ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. 1 Коринфянам 15:25, 26-27 стихи. Евреям 10 глава 13 стих. И все это будет в недалеком будущем. Покориться все ему или могуществом его любви, или же железным жезлом его владычества. Какая это блаженная мысль, когда мы вспоминаем, что это всемогущество Его существует для блага нашего, для нас, вошедших в состав Его святого строения. Взгляните только наверх, на это покрывало с распростертыми крыльями Его херувимов. Не показывает ли оно нам Христа, как Он обнимает все жилище Божие своими крыльями всемогущества? Заключенная и навеки заключенная в Его объятия покоится Церковь Его и каждая отдельная душа. Могут ли врата одолеть ее? Не взошло ли над нею в лице Христа солнце правды и исцеления в лучах Его? Матфея 4:2. Какое удивительное зрелище! Исполнилось здесь Его любвеобильное намерение собрать ее под крыльями своими, как птица собирает птенцов своих под крылья. Адский орел, алча крови их, может в ярости кружиться над ними, но он не может и не смеет прикоснуться к ним, ибо касающийся их касается зеницы ока его. Захарий 2:8. Что вы скажете, братья мои, о таком положении во Христе Иисусе? Присвоили ли вы себе его в той мере, которой оно предложено вам Богом во Христе Иисусе? Все ли вы усвоили его себе, а те, которые это сделали, пользуетесь ли вы им как должным? Постоянно ли он для вас крепость и убежище против всякого искушения, приближающегося к вам? сделался ли он постоянным жилищем вашим, из которого вы никогда не выходите? Если да, то какое прочное положение ваше, потому что под тенью крыльев всегда опасность перестает быть опасностью, нужда уже не нужда, потому что ни один клеветник не имеет туда доступа, и губитель не смеет ступать на эту святую почву. Там царствует вечный мир и покой, и им сопутствует радость и счастье. Но займите скорее это место и укройтесь под этим кровом Всевышнего. Укрывшись же под ним, прибудьте под этой сенью Всемогущего. Сделайте из этого практическое применение в вашей повседневной жизни и во всех обстоятельствах говорите Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И тогда, что бы с вами ни случилось, Он перьями своими осенит вас, и под крыльями Его будете безопасны, так что вы не боитесь ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, выходящие во мраке, и заразы, опустошающие в клубе, потому что вам принадлежит тогда ненарушимое обетование Его. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Псалом 90, с 1 по 7. Тогда, встречаясь тысячам, охраняющим самих себя и жалующихся на немощь и слабость свою детям Божиим, вы скажете более чем с торжеством вместе с поэтом вопрос и ответ: «Ту крепость знаешь ли, где я нашел защиту, блаженный край, где не страшусь врага, где молнии гром покой мой не нарушит, где исцелеет скорбная душа, не знаешь ты, я назову тогда то крылья мощи моего Христа». Прежде чем мы закончим этот разбор, не забудем обратить внимание на то, что созерцать и вкушать всю эту славу могли только одни священники Божии. Мы не хотим этим сказать, что блаженное положение пользоваться присутствием Божиим, Его всемогущей защитой и постоянной победой в нем есть участь только немногих избранных из среды детей Его, как представляли себе некоторые. Нет, напротив, Он принадлежит всем и всецело, и все без исключения искуплены им, чтобы быть царями и священниками Божиими. Но что мы хотели сказать, это то, что как там, при скинии, необходимо было войти, проникнуть в глубину, что могли сделать только священники, так и мы, каждый из нас, в отдельности, пользуясь посвященнически данным нам преимуществом, должны входить в жилище славы и иметь и им за мной одевать. Во дворе скинии видны были только жертвы, кровь агнцев, виден был Христос в барсучьем и бараньем покровах, то есть в образе раба и в страданиях. Для того же, чтобы видеть славу Его и нашу в Нем, нужно было идти дальше, именно во святилище. О, как многие дети Божии остаются и сегодня еще во дворе. Они доходят до барсучьего и бараньего покровов Его страданий. Они почерпают здесь утешение, прощение грехов своих и в мире с Богом. И все это вместо того, чтобы идти дальше до белоснежного покрывала из кожи и шерсти, то есть до сознания, что они постоянно облечены в Него, как в свою праведность, в которой они могут всегда предстоять в Его присутствии, и до покрывала с изображением херувимов, то есть чтобы видеть себя объятыми, защищенными и прославленными в Нем. О, если б возрастали познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! Воистину, тогда нам не пришлось бы выслушивать столько жалоб на бедность, немощь, нужду и духовную нищету. Не страшно было бы нам тогда при виде сатаны, плоти и мира, или когда мы взглянули вокруг себя, пред собой и в самих себя, но, взирая на все это, мы восклицали бы: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. И благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:57. Аминь. Да, совершится это так. Аминь.